Добрый вечер. И правильно здесь пишут в чате. Абсолютно правильно пишет. Вот Толян Мандри пишет в чате, что неужели наконец-то дошли до этого дела? Уже вроде 5 лет назад его предлагали в подборке.
Добрый вечер.
Вы знаете, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, да, вот все здесь.
Сразу хочу сказать, что, конечно, кто-то найдется не сейчас в чате, где собрались все-таки люди следящие, но потом среди комментаторов скажет, вот, подарок женщинам к 8 марта, такая гадость, а будет сейчас действительно
сегодня
гадость.
Сегодня девятое. Во-первых.
Но выбрано действительно к восьмому, я не отрицаю, именно потому, что как только первый раз мы предложили дело Меритофт, и оно не прошло наши честные демократические выборы, оказавшись там на втором, на третьем месте, вот я следил, именно женская аудитория, именно женская часть нашей аудитории чаще всего страдала и напоминала, а где же это дело, давайте, давайте. Мы его еще пару раз предлагали, но оно почему-то вот все время, так сказать, приходило на втором месте.
А ну, теперь в эпоху волюнтаризма.
В эпоху просвещенного, все-таки заметьте, просвещенного волюнтаризма.
Да, верно,
спасибо, вот, Алексей Валерьевич. Как говорят сейчас, для тех, кто празднует, ну и вообще для всех, конечно, предлагаем это дело. Дело Меритофт, которое заявило и довольно долго, несколько месяцев, держалось на том, что она постоянно рожает кроликов. Она будет рожать их на протяжении всего этого времени, что она держалась. И начнем с того, что постараемся понять, где все это географически происходит. Я не могу не напомнить и не рассказать по случаю байку. Лет 20 назад я работаю в школе, и мой друг и коллега, учитель биологии замечательный, после уроков занимается с девочкой. Девочка учится в специализированном медицинском классе, биология, значит, очень усиленная у них там, очень хорошая, милейшая девочка, но вот ей не дается тема. А тема ни много ни мало оплодотворение и то, что там впоследствии за этим происходит. И вот они после уроков 3 часа сидят в кабинете друг напротив друга, он ей рассказывает, они делают какие-то тесты, потом она 5 рассказывает, они делают новые тесты, он опять рассказывает, они делают тесты. И вот, наконец, они, так сказать, он ей дает контрольный, финальный, сложный тест, она его безупречно, без единой ошибки, без единой помарки выполняет. И вот они дымящиеся, изможденные, сидят друг напротив друга, получилось, удалось, все состоялось, и она говорит, ой, я вам так благодарна, слушайте, я так вам благодарна. Вот я, правда, я ничего сама не могла понять, я не могла разобраться. А вот вы все рассказали, мне все стало понятно. У меня только один вопрос остался. Скажите, а где все это происходит? Клянусь. Вот это, я просто практически свидетель. Потому что, когда я зашел к моему коллеге уже в вечеру, он вот, ее уже не было, а он лежал практически в полной отключке. Вот 5 минут, как это все произошло. Поэтому сейчас мы попросим Полину вывести первую картинку. Это будет карта. И из этой карты следует, что все происходящее происходит в районе городка Гилдфорд, который находится ровно на полпути между Лондоном и Портсмутом.
Угу.
Да, вот под этим самым городком Гилдфорд находится на тот момент...
Это где булавка там, да?
Где булавка, кружок, да, вот кружочек, где пришпилена. Да. Значит, сам Гилдфорд немного северо-восточнее, 7, по-моему, километров. Там находится на тот момент даже, по-моему, не городок, а деревушка. Ну, может быть, то, что в Англии 18 века называется таун. То есть, все-таки скорее деревушка, но с церковью. Церковь мы вам покажем. Деревушка очень старая, церковь аж 12 века. Вот, кстати, ну, Полин, тогда уж дайте нам сразу и второе, вот это современное фото этой церкви, ну, вот в 12 веке она была построена.
Шпиль, как у Салсберецкого собора.
Шпиль, как у Салсберецкого собора, не исключено, что сейчас на него кто-нибудь смотрит, взявшись за руки. Так вот, в этом самом, в этой самой деревушке или городке Годалминге, который, кстати говоря, деревушка-то деревушка, но в свое время уже, в конце 19-го, разумеется, века, там будет открыта первая в мире, электростанция, работающая для общественных нужд. Фирма Siemens поставит свой агрегат на, так сказать, местной мельнице, выделенной местным богатым человеком, и этот агрегат в течение 3 лет будет давать электричество для системы освещения, для фонарей вот этого самого городка. Ну, потом выяснится, что это экономически нецелесообразно, и вернуться к газу. Так вот, я процитирую Weekly Journal от 19 ноября 1726 года. Из Гилфорда приходит странная, но хорошо проверенная новость о том, что бедная женщина из Гадалминга, живущая около города, примерно месяц назад разрешилась при господине Джонни Ховарде, выдающемся хирурге и акушере, существом, напоминающим кролика, но с сердцем и легкими, находящимися вне туловища. Через 14 дней роды, на этот раз полноценного кролика, принял тот же человек. Спустя несколько дней родились еще 4. И в пятницу, субботу, воскресенье, 4, 5 и 6 число текущего месяца, рождалось по одному каждый день. Всего 9. Все умерли при появлении на свет. Женщина дала клятву в том, что 2 месяца назад, работая в поле с другими женщинами, они вспугнули кролика, после чего побежали за ним, но напрасно. Это возбудило в них такое стремление, что она заболела и претерпела выкидыш, она была беременна, и с тех пор не могла перестать думать о кроликах. Наконец, люди сильно расходятся во мнениях по этому делу. Некоторые смотрят на обстоятельства с большим любопытством, считая уместным представление их королевскому обществу. Это одна из самых старых научных организаций в Европе, которая занималась и наукой, и популяризацией этой науки. Да. Другие разгневаны этой историей и утверждают, что если все это факт, то он должен находиться под завесой тайны, как образец несовершенства человеческой природы. То есть, как мы видим из газетного репортажа, жители данной местности восприняли это не столько по линии, как факт или вранье, или там мошенничество, да, а как вот стоит ли этому придавать, значит, публичность, поскольку это научное некое явление, либо это стоит скрывать, поскольку это еще одно доказательство того, насколько человек несовершен. Эта история никогда не получила бы такого шумного развития, если бы не упомянутый в этой статье Джон Ховард, который был уважаемым местным врачом, хирургом, акушером, и который, ну, поскольку я надеюсь, что все наши слушатели понимают, что речь идет о мошенничестве, да, а не о какой, так сказать, там, необычном природном явлении, который, в общем, в этом мошенничестве, видимо, был с самого начала, по крайней мере, суд через некоторое время его признает в этом виновным, приговорит к очень крупному штрафу, потому что на самом деле именно он берет на себя выведение этого дела из разряда местных слухов и сплетен на, так сказать, национальный уровень.
Да.
Ну, его можно понять, да, он скромный провинциальный врач, пусть и имеющий в данной местности хорошую репутацию, но за пределами этого Гилфорда он никому особенно не известен, а тут такие возможности. Значит, он начинает писать, причем с учетом того, что английская почта в это время уже работает, ну, почти как часы, это, можно сказать, по тем временам, он в режиме реального времени, информирует различных известных людей. И вот, например, одному придворному, имеющему достаточно большой вес при, значит, дворе короля Георга I, которого мы еще помянем не раз, он пишет. Это уже второе его письмо. Первое он написал там, значит, 3 днями ранее, поскольку, если вы помните, Мэри Тофт рожает по кролику в день на каком-то этапе. Значит, по количеству рожденных кроликов мы можем примерно представить, когда было первое письмо. Вот что он пишет. «Сэр, со времени моего первого письма я принял у несчастной женщины еще 3 кроликов. Все 3 наполовину выросшие, half grown. Ну, то есть, еще не кролики, уже не крольчата в этом смысле, наполовину выросшие. не зародыш на половине своего развития,
да,
а полувзрослые
уже,
кролики.
Да, да, да.
Последний скакал внутри нее 23 часа. Leaped. Глагол to leap – это вот тот прыжок который,
как
лягушка, leapfrog.
Да? Да, да, да.
То есть он бился, иными словами. Потому что, по его версии, как только очередной кролик рождался, он тут же умирал. Поэтому многочисленные гравюры, одну из них мы сегодня увидим и обсудим, самую знаменитую, которые изображают этих кроликов разбегающимися от Мэри Тофт, они исторически неверны. Во-первых, кролики рождались не стадами, а все-таки
последовательно
по штуке в сутки. А во-вторых, родившись, они тут же умирали, хотя до этого подавали признаки жизни. Внутри ее организма они липт. Как только, это я завершаю чтение фрагмента второго письма, как только я достал 11-го кролика, забился 12-й и до сих пор бьется, имеется в виду, внутри роженицы. Ну, что сказать. Дело в том, что король Георг I, первый король из Ганноверской династии, преемник несчастной королевы Анны, той самой, которую столь блестяще сыграла Наталья Белохвостикова в фильме «Карасик и стакан воды», да? Король Георг I, в общем, не очень много времени и сил уделял государственным делам.
Он был у себя в Ганновере.
Во-первых, он много бывал в Ганновере большую часть жизни.
По-английски он не говорил.
Вот на самом деле, оказывается, совсем недавно это было опровергнуто. Вот это представление о том, что он был глуповат и малообразован, оно сегодня подвергается ревизии, и вроде как найдены образцы его даже письменной английской речи, причем его собственным почерком. Не проверял, не знаю, но в любом случае, вот что до сих пор не опровергается, это то, что он действительно, как говорится, не загонял себя.
Мы якобиты, этого никогда не
признаем. Понятно,
да.
Это понятно,
да.
Да, это понятно. Это личное. Но то, что он вот не надрывался в своем качестве английского короля, с этим, по-моему, никто до сих пор не спорит. И англичане молодцы, они в этом умеют находить, значит, достоинство Георга I. Они говорят, тем самым он открыл дорогу к правительственному правлению. Да? Вот именно при нем то, что называется government, именно из-за того, что король клал с прибором на государственные дела, именно government выдвинулось на первое место и, так сказать, взяло управление, по крайней мере, исполнительной властью в стране в свои руки. Ну окей. Но вот обратной стороной того, что Георг не очень увлекался государственными делами, было то, что он проявлял интерес ко всякого рода необычностям, да, чему-то такому, мути всякой вроде этого. Поэтому, когда стало известно, что где-то на полпути между Лондоном и Портсмутом женщина рожает кроликов, туда была откомандирована, так сказать, последовательно тоже целая команда достаточно высокопоставленных лиц, в том числе один из секретарей короля. Король велел это дело как следует выяснить, и если это, ну, это было совершенно очевидно, что такое предположение возникнет с самого начала. Если это не клюква, не мошенничество, да, то этому должна быть придана определенная огласка. Поэтому туда был направлен, помимо, значит, вот секретаря Самуэля Малино, был направлен крупный, известный врач, правда, не акушер, а хирург, но тем не менее один из личных королевских врачей, швейцарец Натаниэль Сент-Андре. Полин, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Давайте полюбуемся на саму... Нет, и вот эту сначала. Полюбуемся на саму Мэри Тофт. Ну, не знаю, насколько велико портретное сходство. По крайней мере, то, что она держит в руках, ну, судя по картинке, живого кролика, опять же, не согласуется с фактической стороной событий. Ну, вот здесь перед нами такая... немолодая, крепкая, явно совершенно из простонародья женщина. Это соответствует действительности. В момент описываемых событий ей примерно 25 лет. Она родилась в очень простой крестьянской семье, в 17-летнем возрасте, как и положено, вышла замуж за тоже очень простого человека, под стать себе. Ее муж Джошуа был подмастерьем у мастера-суконщика, что в Англии чрезвычайно распространенная, естественно, профессия.
После того, как овцы съели людей.
После того, как овцы в 16 веке доели людей при Томасе Море, да, и в 18-м начался в полный рост промышленности. Переворот, вот это вот постепенно исчезающая профессия суконщик-ремесленник, но тем не менее еще до конца не исчезнувшая. Ну и поскольку семья с такими доходами не могла позволить женщине вести только хозяйство и заниматься только детьми, а к моменту описываемых событий уже было трое детей, родившихся вполне благополучно, без каких-то там нештатных ситуаций, то естественно, что она продолжала заниматься сельскохозяйственной работой. И вот, собственно говоря, в один момент, как это, в общем, и целом правильно описывает Weekly Journal, у нее прямо в поле начались схватки. Причем задолго до того, она была беременна четвертый раз, задолго до того, как вот она должна была, собственно, родить ребенка, у нее начались схватки, и, как потом будут писаться в газетах, она родила некий фрагмент плоти.
О, Господи.
Этот момент не опровергнут, и это как раз вполне могло быть. То есть, иными словами, у нее произошел, видимо, выкидыш. Был ли здесь при чем-то кролик, за которым они там гонялись с какими-то, так сказать, ее приятельницами? Не был кролика, был он целиком и полностью придуман. Или кролик был, и это навело на мысль потом, о чем мы обязательно сейчас поговорим. В общем, судьбу кролика следствие установить того кролика, уже первоначального, я бы сказал, кролика. Было просто-напросто не в состоянии. А вот теперь, Полин, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот перед нами, правда, в комедийном, не в комедийном, в сатирическом плане, изображенный Натаниэль Сент-Андре. Это практически карикатура, потому что мы видим здесь человека унылого, человека разочарованного, человека явно погруженного в какие-то горестные мысли. Это можно было бы по-разному интерпретировать, но подпись нам не дает. Натаниэль Сент-Андре, Rabbit Doctor.
Кроличий доктор.
Да. То есть он вот в таком вот унылом, так сказать, плачевном состоянии, именно потому, что он уже имеет репутацию кроличьего доктора. Одним словом, Малино и Сент-Андре прибывают в Гилфорд, куда уже перевезена из вот этого, так сказать, своего родного городка, продолжающая, надо сказать, согласно версии доктора Говарда, рожать Мэри Тофт. И она уже, естественно, знаменитость местная, это понятно. И надо сказать, что Сент-Андре и Малино прибыли в момент, когда им буквально вот они подъехали к дому, а им навстречу выбегает кто-то из прислуги, или сам доктор Говард, уж сейчас не знаю, рожает, скорее, господа, скорее. Она рожает 15-го кролика.
Юбилейного.
Ну, полуюбилейного, по крайней мере.
Да. Да? Или там по 12.
Вот, видимо, то, что эта сцена была так удачно, ну, ничего сложного, конечно, как мы теперь понимаем, противно просто очень, но что эта сцена была так точно отрежиссирована, что вот прям к их приезду, да, вот, видимо, поэтому Сент-Андре вляпался. Он, конечно, вляпался. Интересно было бы узнать, в какой момент он понял, что он вляпался. Думаю, что раньше, чем он это признал. Но он настолько уже к этому моменту глубоко увяз, что, видимо, у него была малодушная надежда на то, что ну как-нибудь обойдется, как-нибудь пронесет, как-нибудь забудется, что ему не придется перед всем честным народом говорить, ну да, облажался я, уважаемые подданные короля Георга. Извините, потому что я действительно был ученый, ну если не с европейским, то по крайней мере на тот момент с всеанглийским именем. И вот, значит, он присутствует при родах 15-го кролика. Но как сказать кролика? Дело в том, что везде говорят кролика, кролика, а в те моменты, когда за Мэри Тофт тщательно наблюдали, особенно когда это был не доктор Говард, она рожала не совсем кроликов. Вот, например, что у нее родилось в одни из первых, еще до появления Сент-Андре родов. Three legs of a cat of a tabby color and one leg of a rabbit. The guts were as a cat's, and in them were three pieces of the backbone of an eel. The cat's feet, supposed, were formed in her imagination from a cat she was fond of that slept on the bed at night. Три лапы кота полосатой расцветки и одну лапу кролика. Внутренности, ну не лапы, подразумевает, что помимо лап еще и внутренности были кошачьими, и в них находились три части позвоночника угря, ил. Сейчас я изложу свою версию произошедшего. Задние лапы кота, возможно, возникли в ее воображении из-за ее любимого кота, который спал с ней в кровати по ночам, как трогательно. Моя версия в том, что три позвонка угря возникли в воображении кота, который вожделел этого угря, когда его ели хозяева, и таким образом эти три позвонка оказались внутри Мэри Тофт, которая воображала кота, с которым спала, извините, в хорошем смысле слова, а кот, значит, воображал угря, и поэтому угорь тоже был при этом.
Интересно.
Ну, так на самом деле, с угрём совсем все просто.
А ведь все просто, вообще все просто. Это был чужой.
Да, наверное. Теперь-то мы понимаем. Но тогда-то они фильмы еще не смотрели. Он же еще, мне кажется, не вышел.
Нет.
Даже
нет,
снят тогда не был, наверное. Да. Вот, и в моменты, когда при родах Мэри Тофт присутствуют какие-то другие люди, пусть даже и расположенные к тому, чтобы поверить, она рожает не целых кроликов, а все-таки части кроликов. И вот, соответственно, Сент-Андре, хирург, осматривает эти самые части и приходит к выводу, да, ну, не целый кролик, но, безусловно, фрагменты кролика рожает в моих глазах. Вот я свидетель. Что вам еще нужно? О чем и отчитывается, так сказать, наверх, туда, куда его послали, в столицу. И вот то, что король Георг, уж я извиняюсь, не хочу никого из якобитов обидеть этим, но король Георг, то, что он не был полным валенком, свидетельствует факт, что был послан еще один, так сказать, следователь. Тоже ученый человек, тоже хирург.
Вот нечем было заняться.
Тоже королю. Не англичанин. Это потом королю будет поставлено в вину. Я постараюсь не забыть об этом сказать отдельно. На этот раз немец Кириакус Алерс вместе со своим товарищем, непонятно из расследования, был ли его товарищ тоже медиком или нет, но в любом случае еще одна пара глаз, для того, чтобы либо подтвердить мнение, значит, Сент-Андре, либо внести какое-то оживление в это дело. Алерс с немецкой педантичностью несколько дней наблюдал, как Мэри Тофт продолжает рожать различные фрагменты, какие-то однозначно идентифицировались как кроличьи, какие-то вызывали некоторые сомнения, поскольку даже народная мудрость, в общем, гласит, что для того, чтобы приготовить кролика, нужна хотя бы кошка, на рынках тушку кролика обычно продают так, чтобы лапка не была полностью освежевана, и поэтому можно было понять, что перед вами все-таки кролик, а не милая киска. И после этого Кириакус Алерс вынес свой вердикт, не сказать, чтобы однозначный, но в переводе с тогдашней латыни на современный немецкий, как я понимаю, это звучало примерно так. Ja, aber nein. Unmöglich.
Ну да.
Иными словами, Алерс сказал, я не очень понимаю, что происходит, но я в это не верю. Да?
Ну да, тут следственная группа нашего чата задает правильные вопросы. А что там с пуповиной вообще было?
Насчет пуповины не знаю, но вот что я вам точно могу сказать. Когда Алерс уже поедет в Лондон, он прихватит с собой некоторые фрагменты, он их заспиртует, прихватит с собой некоторые рожденные при нем фрагменты, в частности, видимо, фрагменты кишечника и желудка, как какого-то из рожденных кроликов. И вот там в дороге, начав с научным нетерпением разбираться, он обнаружит, в общем-то, ключевую улику. Если бы он ее обнаружил еще там на месте, он, наверное, не сомневался бы, а прям сказал: господа, нас водят за нос. Дело в том, что в прямой кишке он обнаружил полупереваренный обед этого несчастного кролика. И эта полупереваренная, значит, субстанция содержала три элемента: сено, солому и кукурузу. И доктор Алерс, видимо, задался вопросом, мог ли кролик найти все это внутри миссис Тофт. И, видимо, с присущей немецкому естествоиспытателю скептицизму, он сам себе дал отрицательный ответ. Нет, если кукурузу внутри миссис Тофт еще теоретически можно было обнаружить,
сено,
солому, то вряд ли она питалась сеном. Ну, нам придется сделать перерыв.
Да, и сейчас будет у нас реклама, а потом чудесную книжку я вам представлю.
«Живой гвоздь» остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Это значительно либеристичнее, чем у либеристов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Это цифра, на которую не сбалансировать бюджет не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Ну что ж, друзья, мы перейдем к, я сказал, гораздо более трагичной, но более изящной эпохе. Мария Антуанетта и Бенджамин Лакомб представил свою книжку «Дневник тайный, дневник королевы». Это чрезвычайно красивая, милая, чудесная книга, потому что Бенджамин Лакомб – это очень хороший художник. И вот то, что вы видите на обложке, это еще малая микроскопическая часть того, что есть в самой книге. Оболганная королева, не семи пядей, даже не пяти пядей во лбу.
Но про бриоши она ничего не говорила.
Про бриоши она как раз говорила, про пирожные она не говорила. Вот. А еще, конечно, попавший из достаточно симпатичного, хоть и такого по сравнению с Парижем провинциального, но человеческого двора австрийского. Кто бы мог подумать, что французский Версальский двор – это такая казарма. Жуткая казарма.
Она хохотушка, танцевать любила,
да.
Маскарад.
И вот, конечно, она влипла. Как влипла. И ее симпатичный, но как-то не очень далекий муж. Пожалуйста, книжку мы эту представляем вам с большим удовольствием на шоп «Дилетант Медиа». Пожалуйста, пожалуйста, вы хотите, купите ее там и просмотрите, прокрутите вообще шоп «Дилетант Медиа», там много всего хорошего.
Ну, а мы возвращаемся.
Слушайте, зачем все это? Что это такое вообще было?
И вот для того, чтобы понять, что это было, здесь нужно сделать два, ну или, может быть, одно из двух частей лирических отступлений о представлениях того времени. Одно о представлениях народных, второе время о представлениях научных. Ну, представления народные, как обычно, как практически в любое время, это сплошное мракобесие, густо замешанное на ожидании некоего чуда. Если мы посмотрим на европейские ярмарки и другие места массового скопления народу в 18-м, в меньшей степени в первой половине 19 века, то тема уродства, тема какой-то вывернутой наизнанку очень странной физиологии чрезвычайно популярна. Не будем забывать, что и государь наш Петр I, сравнительно незадолго до описанных событий, что привез в первый, как окажется, в России музей кунсткамеру, да, привез коллекцию, в том числе вот
да,
этих самых
просто охапками уродов,
вот
да,
этих зародышей с со всякими не аналогиями, естественно,
аномалиями,
конечно да. же, да. Мода невероятная, и практически на каждой маломальски себя уважающей ярмарке есть павильон, где показывают бородатую женщину, или женщину-свинью, или там еще что-нибудь такое. Ну, это народ. С народа спрос, как говорится, небольшой, народ живет в тяжелых условиях, ему в радость любое развлечение. Что же касается науки. Все-таки в Англии 18 века медицина представляет собой уже весьма развитую и продолжающую бурно развиваться науку. Но наука ведь, что такое история науки? Это в том числе история заблуждений. Заблуждений, как правило, достаточно понятных. И понятно, что они возникали в определенную эпоху, когда не могли быть немедленно на тогдашнем уровне развития этой самой науки опровергнуты. Вот в 18 веке колоссальное влияние на ученые умы имела доктрина, концепция, гипотеза, как назовите ее как угодно, материнского впечатления. Вот что женщина увидела, особенно в состоянии сильного душевного волнения, в период беременности может сказаться на плоде. Вот, ну, кстати говоря, не раз это использовалось не очень порядочными женщинами, как отмазка в трудной ситуации. Родился мальчик, ну, совсем не похожий на мужа. Ну, вот совсем. А вот оказывается, когда она лежала в постели, так сказать, готовясь к родам, вот висел портрет некоего красавца, невесть
откуда. Да, или увидела в окно проезжего офицера.
Да, и вот это произвело на нее такое впечатление, что это отпечаталось на плоде. Вот переходное такое состояние, уже не совсем божественное творение, понятно, что Богу и на что она там смотрела, наплевать, да? Но еще не вполне, так сказать, до генетики еще столетия, да, с лишним. И вот это представление о том, что некий шок, некое потрясение, иными словами, некое сильное впечатление, произведенное на женщину в период беременности, может определить внешность плода, задать ему какие-то качества и так далее, оно было чрезвычайно распространено. И в качестве примера, правда, более позднего, дайте нам, пожалуйста, Полин, следующую картиночку. Вот эта фотография, это уже фотография, это конец 19 века, вот этого несчастного человека. Он родился нормальным ребенком и развивался несколько первых лет, как развивается обычный мальчик, но вот где-то с 5 лет у него начинается быстрое накапливающееся такое кумулятивное искажение пропорций формы человеческого тела. Здесь вы его видите в возрасте уже за 20. Его прозвище «Человек-слон», да, вот, а христианское его имя Джозеф Мерик, он родился в 1862 году, и во второй половине 19 века считался самым ярким примером правоты вот сторонника вот этой теории материнского впечатления. Дело в том, что, как он сам рассказывал, вот я процитирую его, им написанную, он в конце жизни будет много писать, автобиографическую брошюру, он писал: «Уродство, которое я сейчас представляю собой, было вызвано тем, что моя мать испугалась слона. Моя мать шла по улице, когда мимо проходила процессия животных, там была ужасная давка, и люди для того, чтобы увидеть, значит, слонов, ее толкнули слону под ноги, это ее очень напугало. Это произошло во время беременности и стало причиной моего уродства». На самом деле сегодня понятно, что Джозеф Мерик был носителем двух очень редких заболеваний, а то, что он был одновременно носителем и того, и другого, вообще совершенно уникальное, насколько я понимаю, чуть ли не единственное до сих пор известное науке совпадение. Одно из них называется синдром Протея, в честь древнегреческого мифологического персонажа, который мог менять свое тело. Совершенно несчастный человек, там мать его рано умерла, отец женился на другой женщине, она оказалась злой мачехой, всячески этого, значит, несчастного уродца шпыняла. Он при этом какое-то образованечко получил, научился читать, писать, вынужден был уйти из дома. Сначала ему вроде повезло, его взяли в цирк бродячих уродов, и там какие-то денежки он сумел скопить. Но потом король запретил такие цирки, он оказался на улице, деньги у него украли. Он пытался там где-то работать, везде, где он работал, его травили, и на его счастье ему встретился врач, которого он сначала заинтересовал как медицинский случай, а потом тот почувствовал к нему, видимо, какое-то человеческое участие, особенно когда выяснилось, что, будучи помещен в нормальные условия, он жил при одном из лондонских, больниц, имел возможность читать книги, чем занимался с огромным удовольствием. В конце жизни, а жизнь закончилась рано и трагически, он умер в возрасте 28 лет, потому что голова его была настолько несоразмерна шее, что ему приходилось спать сидя. И это так ему надоело, что он в какой-то момент решил попробовать спать, как все люди. И во сне умер.
Ну да. Но это, что... То есть это почти самоубийство. А все это неизлечимые заболевания.
Да, да? Это генетические, оба. Конечно, угу. Они сейчас неизлечимы. Сейчас они могут быть заранее, если наблюдать за развитием плода, они могут быть заранее предсказаны.
Ну да. Да, не затрагивающее интеллектуальное развитие, да, и к
тебе. Не затрагивающее, если правы, только да. Это напрямую вот каким-то образом не будет угнетать мозг и центральную нервную систему, что в разные стороны может пойти вот это. Вот.
Ну да.
Ну вот о том, что в его случае не было затронуто, я, если можно, меня как-то очень тронул тоже этот случай. Полин, вы уж фотографию уберите, если она по-прежнему висит, я не вижу, не будем людей пугать. Но вот этот несчастный незадолго до смерти написал стихотворение. «'Tis true, my form is something odd, but blaming me is blaming God. Could I create myself and you, I wouldn't fail in pleasing you. If I could reach from pole to pole or grasp the ocean with a span, I would be measured by the soul. The mind is the standard of the man». Это правда, моя внешность очень странная, но обвиняя меня, вы обвиняете Бога. Если бы я мог сотворить себя заново, я бы вас не разочаровал. Если бы я мог дотянуться от полюса до полюса или ухватиться за целый океан, меня бы оценивали качеством души. Разум, призрак, признак человека. Да, вот такая вот трагическая история.
Нет, молодец, смотри, да, замечательные да. вещи. Видно, что он много читал и много думал при всей своей трагедии.
Ну вот такая, да. Это просто вот рассказ.
Это вот рассказ, да.
О том, что эта концепция действительно, она еще долго будет существовать и после дела Мэри Толфт. И вот эта убежденность, что действительно беременность формирует... будущего человека, в том числе и благодаря впечатлениям, получаемым матерью, она будет существовать до начала 20 века, собственно, серьезный, что называется, клин в ее основании будет вбит только когда уже в 20-е, 30-е годы 20 века генетические исследования что-то смогут сказать о том, как происходит на практике наследственность. Тем временем, дело Мэри Толфт продолжается. Дело Мэри Толфт продолжается, потому что Сент-Андре...
У меня вопрос, кто? У нее муж, она же замужем.
Муж-соучастник. Муж-соучастник, свекровь-соучастница. Это уж, Сергей Александрович, я вам пока никто не слышит, как старому товарищу, так сказать, по работе раскрываю то, чем дело закончится. Там действует, в общем-то, шайка, не очень, видимо, слаженная и распределившая роли. Ну, люди простые, неграмотные, но не умеют они как следует все это организовать. Потом они начнут валить друг на друга. Это она придумала, это он придумал. Но муж, конечно, в деле. И свекровь, конечно, в деле. И вся идея-то видимо, была очень несложная. Как говорил Шарапов, хотел деньжонок срубить по-легкому. Вот вы меня, чую, ими досыта и накормите. Но это он уже в период, так сказать, раскаяния. Они, конечно, хотели на этом заработать. В анонсе к этой передаче мы написали, а может это был толстый троллинг. Это не был толстый троллинг. Они не хотели выставить врачей в смешном свете. В конечном итоге это получилось, безусловно.
Это получилось,
да, невольно. Скандал будет жуткий.
Невольно.
Но им это не нужно было. На кой черт им издеваться?
Непокойный Мольер этого делал, да.
Конечно.
И не здравствующий, по-моему, тогда Джонатан Свифт.
Да. Джонатан Свифт, конечно, здравствующий. Собственно, один из памфлетов, который появится сразу после того, как это дело взорвется и станет понятно, что это мошенничество, один из памфлетов неизвестного авторства будет подписан Лемюэлем Гулливером, доктором Лемюэлем Гулливером, значит, главным врачом Блефуску и Лилипутии.
Ну, понятно.
То есть привет Свифту, конечно, потому что история настолько свифтовская, что пройти мимо этого было совершенно невозможно. Так вот, Сент-Андре, что доказывает, что он, конечно, не был соучастником аферы, потому что если бы он был, он никогда бы этого не сделал, а он был ученым, ну, вляпавшимся, ну, действительно допустившим серьезную оплошность, он обращается как к третейскому судье, еще к одному медицинскому светиле, к сэру Ричарду Меннингему. И вот Меннингем, в отличие от Сент-Андре и Алерса, он именно что акушер. Он не просто хирург, он именно акушер.
Он практик.
Он практик. Он, пожалуй, на тот момент самый знаменитый лондонский акушер, который принимает роды герцогинь и прочих, так сказать, дам высшего света. Он приезжает, он наблюдает. Мэри Тофт при нем рожает нечто. Меннингем так и не смог определить, что это было, поскольку он был все-таки акушером, а не ветеринаром. Но у него создалось впечатление, что это фрагмент бычьего пузыря. Вот, в общем, некий кусок плоти. И он говорит Сент-Андре: коллега, ну, знаете, давайте пока не будем как бы особенно это все выносить на публику, но ежели вы хотите знать мое мнение, мне кажется, что дело здесь нечисто, что этого быть не может. Но давайте не будем выносить на публику, легко сказать. А публика-то хочет, чтобы на нее это вынесли. А в 18-м...
Уже привыкла.
В Англии. Именно в Англии газеты уже ого-го. И газетный бизнес уже ого-го. И хотя понятие «желтая пресса» еще не родилось... Но это понятие не родилось, а сама желтая пресса не только родилась, но встала на ноги, прекрасно себя чувствует. Полин, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот это популярное издание стоимостью в пенс, которое выпустит Сент-Андре, published by Mr. Сент-Андре, surgeon and anatomist to his majesty. Не просто хирург, а хирург и анатом его величества, да?
Я бы на месте даже ганноверского, ну, не очень умного человека, я бы, конечно, его выгнал в шею тут же.
Он его выгонит.
Ой, молодец.
Это произойдет через несколько недель, после того, как будет опубликовано.
От меня это дорогого стоит сказать. Георг Первый молодец.
Вот. A short narrative of an extraordinary delivery of rabbits. Краткое изложение чрезвычайного, необычного рождения кроликов. Сент-Андре попытался максимально, по понятиям того времени, хроникально изложить последствия событий. Он цитирует письма, которые ему передавали, которые были отчетом, соответственно, значит, Говарда, всех вот этих вот событиях, как там кролики появлялись, с какой периодичностью и так далее. То есть он этой брошюрой уже как бы пытается отскочить в сторону. Narrative. Смотрите, я ничего не утверждаю. Вот как события на меня вываливались. То есть он уже заготавливает оправдание. Да? Да, извините, я сделал неправильные выводы, но смотрите, а вот вы уверены, что если бы на вас вот это все в таком виде вывалилось бы, что вы бы смогли быть более квалифицированным? Тем временем Поскольку дело приобрело королевский, скажем так, размах и на контроле в Лондоне, то Мэри Тофф привозят в Лондон, помещают ее в районе Лестер-Филдс, специальную банное некое учреждение. Ну, в то время с клиниками было еще не очень, и достаточно часто женские роды производились в банях. Чисто, горячей воды много, да, так сказать, помещение позволяет. Где целый консилиум врачей наблюдает за ее родами. И вот здесь наступает, видимо, непредвиденное. Она, схватки у нее вроде как происходят. А вот сначала она что-то родила, а потом как-то у нее перестало рождаться. Ну, в общем, долго ли, коротко ли, неизвестно, сколько бы это все еще продолжалось, но отловили одного из служащих этого банного заведения, который пытался контрабандой протащить тушку кролика. У них закончились расходные материалы, как это называется сегодня.
Вот в чем дело-то, поэтому всякая ерунда получалась.
А он признался, будучи лицом, ну, почти не заинтересованным, что, дескать, ему денег дали и велели купить самого маленького кролика, на которого он сможет найти на рынке, самую маленькую тушку. Ну, понятно, кролик это в себя засовывает, между прочим. Я сказал в самом начале, что дело-то мерзкое. Мэри Тофт на самом деле хихоньки-хахоньками, а она к этому времени была уже в очень нехорошем состоянии. У нее начинались всякие воспаления, она явно совершенно очень мучилась, потому что на самом деле, что, собственно, происходило все очень просто. По возможности незадолго до того, как появится некое лицо, которое сможет что-то там засвидетельствовать, она запихивала в себя фрагменты кошачьей, кроличьей, там, что будет под рукой тушки. Ну, а кто-то, скорее всего, Ховарда сейчас дойдем, Говард в русской транскрипции, скорее всего, ей подсказал, что а ты давай-ка, мать, рассказывай, что вот у тебя во время беременности были сильные впечатления с кроликом, а что кошка, значит, с тобой все время в постели спала, я потом это использую как объяснение того, почему у тебя такие, значит, вот необычные роды происходят. Ну, а дальше что? Дальше за дело возьмутся профессионалы уже не медицинской, а, так сказать, по юридической части. Ей было предъявлено обвинение. Да, дайте нам, пожалуйста, Полин, следующую картинку. Здесь вы видите фрагмент одного из признаний. Их известно как минимум три. Не собственноручных, она была неграмотна. Но это да. Записано за ней, конечно. Она трижды будет менять свои показания, каждый раз признаваясь в том, что она была участницей мошеннической схемы, но каждый раз называя несколько разных виновных, значит, то вот ее свекровь была главным инициатором всего этого, то, значит, доктор Говард был главным инициатором, то там вообще какой-то случайно проходивший там шарманщик в это дело вовлек. В общем, несчастная, измученная, да к тому же еще, видимо, и довольно глупая женщина, по крайней мере, необразованная, путалась в показаниях, но, в общем-то, дальше, будучи приперта к стене и показаниями свидетелей этого слуги пойманного, и там мнением врачей и так далее, она, в общем-то, во всем призналась. И начался жуткий совершенно скандал. Значит, во-первых, конечно, все ржали над врачами. Появится огромное количество памфлетов, эпиграмм, карикатур. Встретил ссылку на, значит, английскую исследовательскую работу, посвященную исключительно карикатурам, появившимся по результатам этого дела.
Отсюда Хогарт появляется.
Видимо, их будут десятки. Ну и, конечно, та-да-да-дам, входит Уильям Хогарт. Полин, дайте нам, пожалуйста. Вот одна из самых известных гравюр Уильяма Хогарта и, так сказать, самая известная гравюра вообще на эту тему, кого бы то ни было, значит, которая Хогарт был очень язвителен не только своим пером, но и языком своим тоже, надо сказать. Эта гравюра называется «Куникуларии». Играя на сходстве латинских слов «куникулус» – кролик, и «куннус», то есть женский, так сказать, половой орган. Вот вы видите, как у персонажей современных комиксов пузыри изо рта идут с текстом, а тогда вот такие ленточки, языки, да. Это языки, длинные языки, да, да, да. Нам, конечно, не видно, что они произносят, но вот эти доктора, свидетельствующие о рождении, конечно, один из них Сент-Андре, великие роды, great birth. Сегодняшние ученые, исследователи творчества Хогарта уже до того доисследовались и дописались, что, процитируя одну современную работу английского, значит, исследователя, как проницательно указывает Рональд Паулсон, не знаю, кто это, но это один из исследователей, композиция напоминает традиционную сцену с тремя волхвами, приносящими дары младенцу Иисусу.
Да.
С Мэри Тофт в роли Девы Марии и кроликами вместо Иисуса. То есть Хогарт тут ухихикался многослойно.
У меня спрашивали здесь в чате, у нас спрашивали, в общем-то, высокая церковь, ты что-нибудь сказала по этому поводу?
Нет. По крайней мере, я не нашел никаких упоминаний о том, что этому была дана какая-то
церковь. То есть они вообще, они мудро стояли в стороне от
Единственное,
этого.
Что я могу сказать, ей было предъявлено обвинение официально в начале января, значит, 7 января 1727 года. Она предстала перед судом так называемых квартальных сессий, Quarterly Sessions, Court of Quarterly Sessions в самом Вестминстере. Court of Quarterly Sessions – это королевский суд, который разбирает дела средней и высокой степени тяжести, а называется он так, потому что в каждой местности сессия проводится 4 раза в год. Раз в 3 месяца, и все накопившиеся к этому времени дела, которые подлежат юрисдикции такого суда, вот он в сессию рассматривает. Вот она предстала перед таким судом, но никакого наказания за этим не воспоследовало. Значит, даже до сих пор неизвестно окончательно точно, как именно суд сформулировал свое решение, за недоказанностью или еще по какой-то причине. Потому что формула обвинения была достаточно однозначной. For being an abominable cheat and imposter in pretending to be delivered of several monstrous births. Отвратительная обманщица и самозванка, якобы совершившая несколько чудовищных родов. Но похоже, и вот это отвечая на твой вопрос про церковь, похоже, что дело просто спустили на тормозах. И, возможно, это домыслы, что за этим как раз стояла церковь, сказав, слушайте, ну столько в этой ситуации ненужного шума, что чем меньше будет сейчас каких-то оргвыводов, тем быстрее, возможно, об этом деле забудут. А вот кто получил, действительно получил в судебном порядке, что называется, немало, так это Джон Ховард.
Конечно.
И муж, заботливый муж Джошуа Тофт, которые в качестве организаторов всего этого дела, значит, были приговорены. Насчет Тофта не знаю, а Говарду выписали штраф 800 фунтов стерлингов.
Очень много.
Ну, на сегодняшние деньги примерно 110 тысяч фунтов.
Да.
Правда, видимо, он смог эти деньги выплатить, потому что он вернется, так сказать, к месту своей практики, и, как я прочитал, до определенной степени свою репутацию восстановит и будет, так сказать, продолжать практиковать. Несчастный, значит, швейцарец будет абсолютно разорен, умрет в богадельне, в нищете, настолько по его научной репутации это все ударит. А что касается ее, она проживет еще довольно долгую жизнь. Один раз попадет под суд по обвинению в скупке краденого, но будет оправдана.
Мне кажется, это очень большое издевательство ховардовское на самом деле. Я не знаю, насколько они могли или рассчитывали разбогатеть от этого, вовлеченные лица. Но мне кажется, что Ховард...
Что он собирался стать знаменитым, несомненно.
Он собирался стать знаменитым.
Конечно.
Как обычно делали англичане, в отличие от очень многих континентальных обманщиков, хранили тайну собственных розыгрышей.
Для них деньги явно были главным. Для него, я с тобой согласен, судя по всему, деньги-то у него были, если он штраф выплатил такой, да?
Да.
Он-то, конечно, искал славу. Несомненно, он-то честолюбец. Они-то жулики обычные, да?
Да,
вот,
да.
А он, конечно, честолюбец невероятный в этой ситуации.
Да, ну и как ты говоришь, в Сент-Андре вышибли вот коленкой, коленкой в одно место.
В одно место, и он умер в богадельне, в нищете, потому что, ну, собственно, в общем-то, говоря, лишился всей своей репутации и средств и всего.
Ох-ох-ох. Да, поучительная история весьма. И что нас ждет дальше? В 19 часов на «Гвозде» у нас будет особое мнение Аркадия Дубнова. Да, за меня, пожалуйста, и Лизу я попрошу передать ему большой привет. Лиза Аникина будет вести. В «Пастуховских четвергах» Пастухов, как ни странно.
Странно.
Да, странно, да. И Алексей Венедиктов в студии.
А вот в «Рыбный день», я помню, не всегда была рыба. А в «Пастуховских четвергах» всегда есть Пастухов. Пастухов.
Значит, как жизнь-то наладилась все-таки. И в 22 часа 5 минут Один Дмитрием Быковым. И час Один, а час урок литературы поздний Аксен.
Вот это я обязательно послушаю. Вообще да, стараюсь слушать Быкова, но это я послушаю обязательно, мне это безумно интересно.
Да. Ну, спасибо всем, кто слушал, смотрел, читал, ужасался, приходил, уходил и так далее. Спасибо. Всего вам
доброго.
До свидания.